«Макс», — сказал Дейглер, — «вы производите на меня впечатление человека, который всегда говорит правду. Поэтому я обращаюсь именно к вам, а не к кому-то еще. Может быть, вы сможете мне сказать?»
«Я постараюсь».
«Хорошо. Я пытался говорить с мистером Саймзом, но услышал от него только до противного вежливые отговорки. Я не смог поговорить с капитаном, но сегодня убедился, что в этом не было бы никакого смысла. Итак, могли бы вы сказать мне, оставив в стороне математические выкладки, какие у нас шансы вернуться домой? Один из трех, один из тысячи? Сколько?»
«Я не знаю, как ответить на вопрос, поставленный таким образом».
«Ну тогда скажите, как вы оцениваете ситуацию?»
«Скажем так, хотя мы не знаем, где находимся, но точно знаем, где не находимся. Мы не находимся в радиусе, скажем, 100 световых лет от какой-либо исследованной части галактики».
«Откуда вы это знаете? Ведь невозможно было обследовать всю ту огромную часть космоса, которую мы пересекли за несколько недель».
«Еще бы. Это шар диаметром в 1200 триллионов миль.
Но нам и не надо было обследовать его полностью. То есть мы проверяли спектры всех самых больших звезд, которые можно здесь увидеть, и не только больших. Ни одной из этих звезд нет в наших каталогах. Некоторые из них настолько крупные, что обязательно были бы занесены в каталог, если бы какой-нибудь корабль оказался в радиусе 100 световых лет от них. Поэтому мы абсолютно уверены, что оказались очень-очень далеко от обследованной части Вселенной. Я нисколько не драматизирую ситуацию, мы действительно заблудились».
«Хорошо, что я не задал этот вопрос в салоне. Есть ли какая-нибудь вероятность, что мы когда-либо определим, где мы находимся?»
«Ну, конечно. У нас есть еще 1000 непроверенных звезд. Келли, наверное, и сейчас снимает спектры».
«Хорошо. Тогда какова вероятно, что мы в конце концов найдем, где мы находимся?»
«Я думаю, такая вероятность есть. Через год или через два мы сможем это сделать. Если не по отдельным звездам, то по скоплениям звезд. Вы знаете, что протяженность нашей галактики около 100 тысяч световых лет. А мы можем видеть лишь те звезды, которые находятся достаточно близко к нам. Но сферические скопления звезд видны и на значительном удалении».
Про себя Макс подумал: «Конечно, если мы находимся в нашей галактике». Он посчитал, что не следует обременять их этим знанием. Дейглер успокоился и достал сигару.
«Это последняя из моего любимого сорта, но я рискну выкурить ее сейчас. Ну, Мэгги, думаю, что тебе не придется учиться делать мыло из золы. Год или 5 лет потерпим, но зато потом сможем вернуться домой».
«Я рада». Она поправила свои причудливо уложенные волосы нежными ручками с красивым маникюром. «Едва ли я подошла бы для такой работы».
«Но вы меня не поняли, что такое, Макс. Я не сказал, что мы сможем вернуться. Я лишь сказал, что мы, возможно, определим, где находимся».
«Какая разница? Найдем и отправимся домой?»
«Нет, потому что мы находимся не менее чем за 100 световых лет от исследованного космоса. Не понимаю, в чем загвоздка. Этот корабль может пролететь 100 световых лет за долю секунды. Какой был самый длинный прыжок во время этого путешествия?
Около 500 световых лет, не так ли?
— Да, но... — Макс обратился к Элдред.
— Вы же понимаете, правда?
— Ну, может быть, это как свернутая косынка. Вы мне объясняли.
— Да, да, мистер Деглер, Асгард, конечно, может пройти 500 световых лет почти моментально или любое другое расстояние, но только в рассчитанной и изученной точке конгруентности. Но мы не знаем ни одной такой точки, по крайней мере, в радиусе 100 световых лет, и не узнаем, даже если выясним, где мы находимся, потому что мы знаем, где мы не находимся, понимаете?
Это значит, что кораблю придется лететь на максимальной скорости лет 100, а то и больше, прежде чем совершить переход.
Мистер Деглер задумчиво посмотрел на дымящуюся сигару, потом достал гильотинку и обрезал ее. — Остальное по берегу? — Ну, Мэгги, придется тебе изучить, как делать мыло в домашних условиях.
— Спасибо, Макс. Мой отец был фермером, думаю, что и я смогу.
— Я помогу вам, сэр, — импульсивно сказал Макс.
— Да, вы же говорили нам, что раньше были фермером, не так ли?
— Вы должны справиться.
Он посмотрел на Элдред.
— Знаете, что бы я сделал, если бы был на вашем месте, ребята? Я бы уговорил капитана поженить вас прямо сейчас, а? Тогда вы были бы готовы к жизни в колонии.
Макс покраснел до ушей и даже не взглянул на Элли.
«Боюсь, что я не могу. Я член экипажа. Я не имею права жить в колонии». Мистер Деглер удивленно посмотрел на него. «Такая верность долгу». «Хорошо, что Элли сможет выбрать из холостых пассажиров». Элдред скромно разгладила юбку.
— Конечно, — подтвердила она.
— Пойдем, Мэгги, вы с нами, Элдред.
Глава 17. Милосердие.
Обустройство селения было основной заботой первой недели. Там был мэр, мистер Деглер, главная улица, Хендрикс-авеню. Даже своя первая свадьба, проведенная мэром в присутствии селян, мистер Артур женился на юной Бекке Вебербауэр. Строился первый дом, он предназначался для молодоженов. Он был сложен из бревен и выглядел очень неаккуратно, поскольку, хотя среди них и были люди, которые видели бревенчатые дома, но никто раньше их не строил. В новой общине царил дух надежды, мужества и даже некоторой веселости. Новое селение строилось с энтузиазмом, с мыслями о новых перспективах. Все по-прежнему спали, завтракали в корабле, затем собирали обед с собой и усердно трудились и мужчины, и женщины в течение короткого дня. Милосердие делало оборот вокруг своей оси за неполные 22 часа. Они возвращались с наступлением ночи, ужинали на корабле, и некоторые находили в себе силы потанцевать, прежде чем отправиться спать. На милосердии было все то, к чему планету обязывало ее название. Дни стояли благоуханные, ночи мягкие и красивые, как нигде в галактике. Вокруг ее звезды, все называли ее Солнцем, вращалось больше комет, чем обычно бывает у таких звезд. Был гигант с широким хвостом от зенита до западного горизонта, ныряющий в Солнце. Была и другая, не такая большая, но не менее внушительная, наводящая благоговейный страх на смотрящих. И еще две, украшавшие северное небо кружевом ледяного огня.
Кометам, конечно, сопутствовало не меньшее изобилие метеоров. Каждую ночь шел дождь из падающих звезд, каждый день заканчивался как день единения планет Солнечной системы праздничным фейерверком. Они не встречали опасных животных. Некоторые поселенцы сообщали о том, что видели существ, похожих на кентавров, размером шотландских пони, но они казались робкими и сразу же убегали. Основной формой жизни были, очевидно, сумчатые млекопитающие различных размеров и форм. Птиц не было. Были летающие существа, похожие на медуз, величиной в 4 или 5 футов, со свисающими усиками. Они парили в воздухе, словно шарики. Похоже, у них была система мускулов, контролирующих их раздутые пузыри, поскольку они могли подниматься вверх и опускаться вниз. Не совсем понятным способом они могли двигаться навстречу легкому ветру, а при сильном ветре закреплялись на макушках деревьев или свободно дрейфовали по воздуху, позволяя ветру относить их в сторону. Они проявляли немалый интерес к деятельности поселенцев, а одна их стая постоянно висела над местом работ. Они медленно поворачивались, как бы желая увидеть как можно больше. Но они никогда не подлетали близко. Некоторые из поселенцев хотели подстрелить хоть один шар и изучить его, но мэр Дейглер запретил это. Были еще какие-то животные, хотя никто не мог их как следует разглядеть. Их называли шпионами, поскольку они мгновенно прятались за камни или за дерево, когда кто-нибудь пытался взглянуть в их сторону. Среди гипотетических шпионов и вездесущих шаров колонисты чувствовали, что новые соседи проявляют глубокий, но вполне дружелюбный интерес к их деятельности. Мэгги Дейглер, теперь ее все называли просто Мэгги, сняла свои драгоценности, надела рабочие брюки, приобретенные на корабельном складе, и подрезала волосы. Ее ногти теперь были короткими и неизменно черными от грязи. Но выглядела она теперь намного моложе и, казалось, была вполне счастлива. Казалось, все были счастливы за исключением Макса. Элли избегала его. Он ругал себя и свой проклятый язык 3 раза в день и 4 раза на ночь. Конечно, Дейглер не должен был об этом заговаривать, но и Максу не следовало открывать рот и возражать. Конечно, он никогда не рассчитывал жениться на Элли, но, черт возьми, может быть, им придется остаться здесь навсегда. Скорее всего, именно так и будет. — поправил он себя. — Со временем запрет на поселение в колонии для членов экипажа будет снят, и незачем было портить отношения с единственной девушкой, на которой можно было бы жениться. Астрогатор должен быть холостяком, но фермеру нужна жена. Так здорово, когда кто-то готовит тебе салат из репы и разделывает курицу, пока ты трудишься в поле. Маф редко это делала, но Элли будет не такой, как Маф. Она крепкая и практичная. Ее надо будет кое-чему научить, и она совсем будет чудесно справляться. К тому же теперь, когда Макс разглядел ее как следует, она казалась ему самой симпатичной девчонкой из всех, что он когда-либо видел. Когда мистер и миссис Дюмон по особому разрешению поселились в колонии, Макс начал действовать. Поскольку стюарду и стюардессе нечего делать в корабле без пассажиров, то никто и не возражал против их ухода. В связи с этим у Макса появилась идея. Он решил поговорить с помощником капитана.